время от времени мы встречаем в фольклорной традиции тексты, подобные этому, записанному в 1996 году в фольклорной экспедиции РГГУ. Вот получился неудачный год. Иисус Христос пошел выяснять причину, почему неудачный год. И пришел он к Николе. Почему, Никола, на Николу у тебя нет травы? Никола говорит, так Егорий воды ты не дал. Он к Егорию. Егорий, ты почему не дал воды? Да к Евдокии что-то не поплющило. Он к ней. Ты что, Евдокии, не поплющило? А Федот-то что не покапал? Он к тому. Ты что, Федот, не покапал? А Федот и говорит, да к Трифон-то что колотило, тюки не колотил у нас на лесу. И вот оказался Трифон. Он к Трифону. Ты что, Трифон? А я к празднику ушел, да вина выпил, да и забыл, что надо колотить. Вот потому и весь год прахом. Кто все эти люди и в чем тут проблема? Когда речь идет о неудачном годе с точки зрения крестьянина, понятно, что подразумевается не урожай и голодный год. Никола, который не дал травы, это день святителя Николая Мерликийского. Поскольку речь идет о траве, то это весенний день, то есть 9 по старому и 22 по новому стилю мая. Вообще, в принципе, в традиционном календаре, в основе которого лежит церковный календарь, принято сокращать название праздников до минимально возможного. Если речь идет о днях памяти святых, то естественно, что эти дни называются просто именами этих святых. Таким образом, Никола, который не дал травы, это день Николая Чудотворца. Он не дал травы в том смысле, что на Николу трава еще не выросла. Это есть нарушение традиционного представления о том, что именно с Николы начинается летний сезон, то есть время пастьбы скота. Соответственно, на Николу должна вырасти трава, на Николу должен состояться выгон скота. Он может происходить и несколько раньше, но Никола – это, так сказать, день, когда трава гарантированно в полях уже есть. Соответственно, тут случилось так, что Никола не дал травы, то есть трава на Николу не выросла. Люди, здесь этот момент опущен, но в других вариантах легенды люди обращаются к Богу и просят его разобраться. Вот люди жалуются на Николу за то, что он не дал травы, а Никола, в свою очередь, отсылает Бога к Егорию и обвиняет его в том, что Егорий воды не дал. Здесь мы видим реализацию второй календарной приметы, которая заключена в этом тексте, как составная часть. На Егория должны открыться подземные источники. Собственно говоря, вот эта взаимная связь между Егорием и Николой, как между временем, когда открываются родники, это именно так может называться в фольклорной традиции, и вырастает трава, выражается в отдельно взятой поговорке, которая, собственно, вербализует эту примету. Егорий с водой, Никола с травой. Да? То есть, если Егорий с водой будет, то Никола будет с травой. Под этим всем подразумевается такое природное явление, как оттаивание земли, из которой начинают бить родники и по которой начинают течь ручьи. То есть появляется подземная вода. И еще есть поговорка «Егорий отмыкает землю» в этом же самом смысле. Поговорка, она же примета. И с этого момента влаги становится достаточно для того, чтобы росла трава. Но Егорий в этот год, в этот неудачный год, воды не дал. И отправил Бога к Евдокии, как виновниц того, что он не смог дать воды. Евдокия – плющиха, которая не поплющила. Это день святой Евдокии, 1 по старому и 14 по новому стилю марта. Что значит поплющила? Евдокия должна была поплющить снег. То есть снег, который еще покрывает землю 1 марта, должен перестать быть рыхлым и начать таять. Подтаивая, он становится влажным, тяжелым и плотным. То есть сплющивается. Таким образом, день Евдокии является одним из первых дней которые указывают на такое уже заметное, явное движение от зимы к лету. Но Евдокия не поплющила, потому что Федот не покапал. В данном случае наша информантка, которая рассказала нам эту историю, перепутала немножко даты, потому что память Феодота совершается на день позже, чем Евдокия. То есть сначала Бог должен был пойти к Федоту, который не покапал, и спросить у него, почему он не покапал, а тот должен был бы отослать его к Евдокии, которая не поплющила. Но поскольку эти два дня идут один за другим, Евдокия 1 14 марта, Федот 2 15 марта, то информантка перепутала. Но суть это не меняет. Федот не покапал, то есть не началась капель по причине того, что Трифон не околотил тюки. Вот тут наиболее темное место, суть которого заключается вот в чем. Тюками в данном случае называется снег, лежащий на ветвях деревьев. Вообще тюк в диалектной речи это любой ком, что бы то ни было. Соответственно, вот этот тюк или эти тюки, лежащие на ветках деревьев, начиная с дня Святого Трифона, это первое по-старому и 14 по-новому февраля, должны с ветвей осыпаться. Соответственно, да, Трифон колотит по деревьям, и от этого стука комья снега падают вниз, что является тоже таким предзнаменованием будущей весны, уже близкой, но еще будущей весны. Таким образом, этот текст указывает нам на некоторую взаимосвязь между отдельными календарными датами, каждая из которых служит определенной вехой в течение календарного времени, из которых связана определенная примета, по которой человек ориентируется в ожидании приходящей весны. Для традиционного календаря чрезвычайно важна именно эта зависимость. Праздники, которые, ну или даты календарные, которые следуют одна за другой, с определенным промежутком, взаимосвязаны. И если сбывается одна примета, то автоматом, по идее, должны сбываться и все последующие. По сути дела, речь идет не о том, сбудется оно или не сбудется, а о том, что это должно случиться. Это обязательно должно произойти, поэтому на Трифона всегда ожидается о падении снега с ветвей деревьев, на Евдокию подтаивание снега, на Федота капель с крыши и так далее. Само собой разумеется, что если это происходит там днем или даже неделей раньше или позже, в этом нет никакой беды. Это мнемонический прием, это способ запомнить эти самые вехи и уметь ориентироваться по ним в течение времени. Дело в том, что календарные праздники, особенно праздники, которые называются вот таким вот образом, запоминаются гораздо легче именно так, а не по датам. Не 1 марта, а Евдокия, не 23 апреля, а Георгий или Егорий. Это проще запомнить, это визуализировано в иконографии, это напоминает во время богослужения или во время проповеди в церкви, поэтому названия эти всегда на слуху. И ровно с ними связаны ожидания и возможность ориентироваться во времени. Ну, а с другой стороны, этот текст примечателен тем, что календарные даты оказываются практически живыми персонажами. То есть речь, разумеется, не идет о святых как таковых, которые к этому сюжету ни малейшего отношения не имеют. Но зато сами даты календарные становятся живыми людьми. И эти люди вступают в некоторые взаимоотношения. В частности, они вступают в взаимоотношения с Богом или с Христом, как в этом тексте сказано, который ими командует, который их судит, который пытается восстановить справедливость или, по крайней мере, выяснить, в чем причина этой несправедливости. С другой стороны, они имеют определенный характер, они между собой коммуницируют, и то, что каждый из них отсылает Бога к своему предшественнику, говорит о попытке снять с себя вину. И, наконец, еще одна деталь. Трифон, который не может, по какой-то причине не может отправить Бога к своему предшественнику, кается и объясняет не родение свое тем, что он ушел к празднику. К какому празднику ушел Трифон? Дело в том, что праздники в дни памяти святых в фольклорной традиции понимаются по аналогии с праздниками, которые празднуют люди. Не общественными праздниками, а личными. То есть речь идет об именинах. Дни рождения стали отмечаться уже в советское время, а принято было отмечать именины. Именины, то есть день памяти того святого, имя которого ты носишь. Соответственно, календарные даты, персонифицированные, отмечают тоже именины. Соответственно, в те дни, в которые они сами поминаются, да, в те даты, которым эти названия приурочены. Итак, Трифон отправился отмечать собственные именины, то есть ушел к празднику. И это отмечание, как это свойственно и людям, заключалось в том, что он напился, ну и по пьяни, естественно, забыл свои обязанности. А в действительности это нам указывает на то, что именно Трифонов день, 1 февраля, рассматривается в данном тексте как первый день весны. С него идет отсчет весеннего времени. У него нету предшественника. Таким образом, 1 февраля начинается весна по принципу измерения, в основу которого положено наблюдение за снегом, за таянием снега.